специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
20:05 в эфире программы «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Сегодня «Отбой» с гостем. Сегодня с нами лидер общественно-политического движения «Новороссия» Павел Губарев. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Кстати, как вам лучше, Павел Юрьевич или Павел обращаться?
Павел лучше.
Лучше Павел, хорошо. А если кто забыл, то Павел Губарев – это народный губернатор Донецкой Народной Республики, Донецкой области тогда еще, да?
Да.
А, да. Сейчас лидер общественно-политического движения «Новороссия». Я все время путаюсь в том, что происходит в Донецком бассейне. Поэтому вот просто расскажите о том, как сейчас выглядит структура власти там и к чему это все идет.
К чему идет что, простите?
Ну, смотрите, вы лидер общественно-политического движения «Новороссия». То есть к исполнительной власти, как таковой, сейчас там не имеете отношения?
Не имею отношения.
А кто там сейчас главный? Кто кого замещает? Есть ли там единый...
Александр Владимирович Захарченко, премьер-министр. Есть министры назначены, да, они исполняют свои обязанности.
Эта структура уже устоявшаяся, можно такое назвать? Или это временная какая-то структура?
Она не наполнена пока людьми так, как она должна быть наполнена. То есть, когда мы производили подсчет, это было еще в мае месяце, то мы насчитали, что для нормальной работы правительства необходимо около 500 человек, более или менее компетентных в своей области. Это вот по всем направлениям. В условиях войны, в условиях, когда люди бегут, специалисты бегут, в городе разрываются снаряды, естественно, вот создать полноценное, дееспособное правительство за столь короткий срок, это очень сложная задача, это невозможная задача. И поэтому сегодня формирование власти, оно еще идет, и этот процесс, он еще не завершен.
Вы в этом процессе чем занимаетесь?
В этом процессе моя последняя должность – это начальник мобилизационного управления. Сегодня я никакой должности не занимаю и являюсь лидером общественно-политического движения. Свою миссию вижу в информировании и формировании идеологии нового государства, нарождающегося государства.
Угу. То есть за вами идеология. В Москве вы чем вообще занимались? Вы здесь сколько? С 9 числа, да?
Я здесь... с 10 числа, и здесь у меня намечено и прошло уже несколько десятков встреч, завтра последний день, когда я здесь буду, и потом в Донецк.
Если не секрет, то с кем были эти встречи и чему они были посвящены?
Это встречи в основном с патриотически настроенными людьми. Это не были люди, которые занимают какие-то официальные должности в правительстве Российской Федерации, это люди, ну, скажем так, это представители гражданского общества России.
Ну, то есть с какими-то общественными деятелями вы здесь встречались,
да,
исключительно?
Да.
А что касается работы по решению каких-то насущных вопросов?
Вопросы гуманитарной помощи обсуждались практически на каждой встрече. И хочу сказать, что несмотря на то, что некоторые либеральные... скажем, деятели очень критично относились к российскому обществу, говоря, что вот у нас нехватка там гражданского общества. Ситуация, которую вижу я, это гражданское общество в России есть, и оно очень хорошо развито. Люди включились, люди самоорганизовались, люди наладили вот те потоки гуманитарной помощи, которые шли задолго до официальной правительственной помощи, которую мы получили. Вот, которая дошла в Луганск, и которая сейчас стоит и ждет своей отправки. И это очень значительная помощь, и долгое время мы существовали благодаря этой поддержке.
То есть,
и, сегодня, и сегодня от нее отказываться рано, потому что ситуация очень критичная в гуманитарной сфере в первую очередь.
А контактов с представителями официальной власти вы сознательно избегаете или почему не контактируете?
Да. Я их избегаю по той причине, чтобы не сказали, что я проект того-то или я проект того-то. То есть Губарев — это ничей не проект. Я был народным губернатором, им и остаюсь, скажем так, и свою задачу вижу именно в информировании людей и... как бы быть собирательным глашатаем народного вот такого вот большинства людей, то есть и нести, скажем так, собирательную точку зрения большинства людей на то или иное событие.
Я тогда просто вынужден буду уточнить, вот из вашего Фейсбука. Идея мозгового об одном правительстве на всю территорию Новороссии очень сильна. Важно, чтобы это было народное правительство, а не толпа посаженных непонятно кем бездельников. Также разделяю его мысль о том, что незачем плодить удельные княжества, а то на 20-тысячную армию аж целых 2 министра обороны. Считаю, что Новороссия у нас одна, и главком у нас один. Сами знаете кто. Кто? Я не знаю.
Я ведь не написал. Вот кто знает, тот знает. Да,
тот, чье имя нельзя называть. Это выглядит так.
Вот я, если бы я хотел написать, то я бы написал кто. Вот кто знает, тот знает. Да.
Ну, то есть...
А то, что необходимо единое правительство, и вот в условиях, когда я сказал, да, необходимо 500 человек более или менее компетентных, каждый, да, в своей сфере, то лучше это будет 500 человек, а не 500 человек для ДНР и 500 человек для ЛНР. И именно это я имею в виду в первую очередь в условиях кадрового голода, дефицита на специалистов, на профессионалов, на управляющих, то единое правительство – это очень своевременный и верный ход мыслей.
Я напомню нашим слушателям, что можно будет Павлу Губареву, который сейчас в нашей студии, задавать и вопросы. Для этого можно позвонить 84957373948, можно написать смс плюс 79258888948. Работает твиттер, собака говорит МСК, ну и сайт говоритмосква.ру. Сейчас примем один телефонный звонок, после этого я продолжу задавать свои вопросы. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Отключился, бывает. 7373948, тогда вас выслушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Павел. Вот я читаю вашу страничку в Википедии, удивляюсь. Вот написано, как писал журналист Илья Азар, в начале 2000-х годов вы состояли в организации Русского национального единства Баркашова. Это правда? И вообще, какие у вас мысли по поводу этой организации?
Спасибо. Какое отношение имели к Русскому национальному единству Баркашова? Состояли, не состояли? Как относитесь сейчас? Пожалуйста.
Ну, как такового членства в организации Русское национальное единство не было. Будучи молодым человеком, я несколько раз бывал в военно-патриотических лагерях, организованных в том числе этой организацией. Это было в далеком 99-м году, мне было 17 лет или 16 даже. Вот, то есть я был молодым человеком, и мне казалось, что лучше проводить время так вот в условиях обстановки лагеря, костры, пробежки, марш-броски.
Ну, можно в горы пойти, можно пойти к Баркашову просто. Вот об этом спрашивают, наверное, наши слушатели. То есть вам идеология близка.
А при
чем
Баркашов?
Ну, просто. Вот интересуется, почему вы именно с ним проводили время в его лагерях?
Ну вот кто-то больше никто не организовывал. Ведь мало на самом деле вот в те годы, которые мы жили, в 90-е годы, очень мало кто этим занимался. Вот согласитесь. Вот большинство молодежи у нас, к сожалению, во дворах непонятно чем занимались. И, а некоторые клей нюхали в подъездах. Это все знают, не... И у многих есть эти воспоминания нехорошие о 90-х годах.
Идейно Русское национальное единство, можно сказать, что близко для вас?
Я, честно говоря, не помню идеологии, но русский национализм и то, как его понимают настоящие русские националисты, он не имеет этнической под собой составляющей. Русский национализм — это все-таки такой всечеловеческий, по-достоевскому, имеет религиозную под собой составляющую. То есть это, скажем так, национализм любви к человечеству, а не к своей нации только лишь. И в русском национализме, вот в таком в православном национализме русский народ, он рассматривается как народ-мессия, как народ-светоч, который должен вот, спасти мир, который должен стать престолом для Бога.
Хорошо. А тогда я продолжу задавать вопрос. Опять обращаю внимание на ваш же Facebook.
Да.
По поводу подписанных в Минске соглашений. Чего вы все испугались какой-то бумажки, продавленной олигархами? Плевать мы хотели на этот мир. Мир в кавычках.
Да, мир в кавычках, потому что украинская армия ни на минуту не прекращала артиллерийские обстрелы. Каждые 2-3 часа мне отзванивается секретарь и сообщает военную сводку. Военная сводка говорит о том, что каждые 2-3 часа где-то происходит артиллерийский обстрел. То есть де-факто украинская армия продолжает военные агрессивные действия. Де-факто украинская армия проводит очередной этап мобилизации. Де-факто украинская власть заключает договор с венгерскими частными военными компаниями. Они вчера ночью зашли. Де-факто украинская армия производит передислокацию, перегруппировку войск. Вот.
Да,
де-факто идет продолжение. Де-факто, почему эта бумажка? Потому что ее подписал Кучма, а не Порошенко. Вы сами это знаете. Вот формально это... Что это?
Ну вот тонкость в чем? Вы же не пишете, что плевать они хотели на этот мир, а пишете, плевать мы хотели на этот мир. А вам-то почему плевать?
А вот они плевать хотели, а мне как к этому относиться?
Не знаю, стараться как-то сохранить.
Так мы и стараемся. А нет мира, понимаете? Нет. Стараться сохранить что?
А почему должны были испугаться?
Мы уже, подождите, мы мирные вот эти переговоры переживали много раз, начиная с Майдана.
Возможно,
там тоже был мир,
да.
Там тоже был мир подписанный, и наступление правого сектора вооруженное, которое началось на следующий день. Как будто этот подписанный 21 февраля бумажка, как будто она и спровоцировала вот это вооруженное, скажем так, вооруженный государственный переворот.
Возможно, поэтому я неправильно вас трактую, но мне показалось...
Вы не трактуете, вы читаете, вы все там как написано, так нет, написано, смотрите, тут трактовать не нужно ничего. Мир
чего
в кавычках.
Чего вы все испугались какой-то бумажки?
Угу. Ну, то есть... Я имею в виду общественное мнение, которое неоднозначно восприняло вот этот мир, и очень часто в социальных сетях я встречал даже слово «предательство».
То, да, есть...
то есть этот мир – это предательство. Предательство независимости.
А вы как будто успокаиваете, что... не бойтесь, мира не будет.
А я говорю, нет, я говорю, не бойтесь, никакого предательства нет, потому что мир в кавычках, а этот протокол является ничем иным, как бумажкой, потому что ее с той стороны подписал Кучма. Мы Кучму уважаем, конечно, и верим в его договороспособность, но извините, он не представляет украинскую власть. Или где документ, где президент Порошенко официально делегирует Кучме полномочия там, со стороны украинского государства вести мирные переговоры? Почему на этом документе не обозначены должности премьер-министра Захарченко, премьер-министра Плотницкого? Почему? Поэтому мы и формально, да, и реально это действительно, она не имеет, эта бумага под собой никакой почвы.
Продавленный вот олигархами, опять я возвращаюсь к вашим, да, же цитатам, а что за олигархи имеется
в виду? Вы прям мою цитату прям разобрали очень хорошо.
Да, потому что здесь, мне кажется, много информации.
Почему мне, да, на это очень содержательный был пост, я был очень...
Две строки, очень
содержательный. Да, да. Почему олигархами? Потому что в условиях, когда мы видим, что территория Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, на ней осталась собственность. Угу. Вот, на ней осталась собственность, она кому-то принадлежит, и вот этот кто-то, он хочет также, чтобы она ему принадлежала. Соответственно, этот кто-то, он играет в соответствии с теми условиями и правилами игры, которые на данный момент на этой территории присутствуют. Вот.
То я играют. Просто пытаюсь понять, как
они
можно продавить.
Они пытаются влиять, они пытаются...
Их сторонники есть в рядах, скажем так, лидеров Новороссии или влиятельных.
Давайте
лидеров.
Тут я вас прерву и попробуй. Скажу, что никаких внутренних раскладов я не комментирую. И также не комментирую никакие личности, которые являются политиками в народных республиках.
Потому что единства нет?
Потому что это усугубляет единство, которое сегодня есть.
Угу. Для того, чтобы не было конфликтов.
Для того, чтобы не было и не провоцировать какие-то конфликты. Вот мы друг о друге говорим или хорошо, или молчим.
Вектор какой, по вашему мнению, наиболее продуктивен? Вектор на то, чтобы Новороссию признали, ну и, соответственно, как субъект, как субъект, с которым нужно вести переговоры, соответственно, там, с Захарченко, с Плотницким, и уже их там подписывать как премьеры. Это вектор, который нужно играть.
Вот или... Уважаемый или... Александр Владимирович Захарченко, он так и сказал, что нас признали субъектом.
Признали?
Ну, вот, вот на этих переговорах и подписание этой бумаги, вот он считает, что признали.
Но вы
и
этого признания не увидели.
И, соответственно, думаю, что на следующем раунде переговоров та повестка дня и тот документ, который выработают, он будет более актуален и больше отображать, ну, реальную конъюнктуру вот сложившейся ситуации в конфликте.
Смотрите, я просто что пытаюсь понять. Да. Вот какая повестка актуальнее? Повестка мирных переговоров или повестка там, взять Мариуполь, дойти до Киева?
Мирная повестка, она всегда будет актуальна, потому что мы имеем в виду, мы имеем сейчас 20 тысяч жертв в этой войне.
20 тысяч, то есть с оценками Организации Объединенных Наций вы не согласны?
Они говорят про 3-4 они тысяч. Не совсем объективны, скажем так, около 20 тысяч жертв. Поэтому план мирных переговоров, он всегда будет актуален, потому что здесь русские убивают русских, украинцы, славяне убивают славян во имя, ну, скажем так, я про ту сторону говорю, во имя каких-то нацистских идей, которые вот нам, они не совсем ложатся на душу, во имя чуждого нам, и опасаясь вот разворачивания этой идеологии, галицийской идеологии, на весь политикум, на все сферы жизни, мы поднялись, мы восстали, мы объявили референдум, мы абсолютным большинством, мы объявили независимость, мы поддержали эту независимость на референдуме, мы взяли в руки оружие, мы защищаем эту землю, этот суверенитет, и поэтому мирные переговоры нужны, но они должны исходить, по моему мнению, из того факта, что территория ЛНР и ДНР являются независимыми государствами. А в документе должен фигурировать премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко.
То есть вот с особым статусом, да, о котором шла речь на минских переговорах, и этот особый статус фигурирует.
С особым статусом.
Вы не согласны?
В составе Украины я не согласен. Даже если речь идет о конфедерализации, федерализации, каких-то там бюджетных автономиях, выборности губернаторов, еще каких-то выборах. Это не актуально.
Это уже не актуально для вас, или вы, наверное, можете дать какую-то оценку общественным настроениям,
да,
и это вообще не актуально?
Это не актуально для общественного мнения Донецкой Народной Республики. Это не актуально для общественного мнения Украины. Я думаю, тут спорить не будете. Это не актуально для общественного мнения России.
Я что пытаюсь понять. Вот если мы за что-то боремся, то нужно видеть конечную цель. Так вот сейчас, вот сегодня, да, 12 сентября 2014 года, вы боретесь конкретно за то, чтобы сейчас как можно дальше отодвинуть украинские войска, или вы боретесь, чтобы стрельба не начиналась?
Я уж не знаю, как вы поймете, но я скажу так, как понимаю я. Вот этот конфликт – это последний шанс, чтобы русские земли, которые мы называем Новороссией, это бывшие 8 юго-восточных областей бывшей Украины, это последний шанс сделать так, чтобы это была русская земля и часть русского мира. Если мы сегодня не отвоюем Новороссию, я имею в виду Большую Новороссию от Луганска до Одессы, то русский мир эти земли потеряет навсегда. То есть еще одно поколение украинизации, и там не будет ни одного русского. И Россия получит в своем подбрюшье постоянно враждебный субъект политики, баллистические ракеты, нацеленные на Москву, с временем подлета 50 секунд, и все вытекающие отсюда последствия.
Если я правильно
вот для меня вопрос исключительно так стоит. А то, что санкции, там, не
санкции, я даже про санкции не
это для меня очень второстепенные
звучит
вещи.
Звучит довольно воинственно, я вот про что. То есть не хватает только лозунга «Да здравствует война!» до победного конца.
А вот путем войны это будет достигнуто или путем чехословацкого сценария, который я, в общем-то, декларирую всегда, и к которому нужно прислушаться, и в этом случае можно разделить Украину без единой жертвы. То, что эта страна, бывшая страна, не является единой, это, как говорят русские, ежу понятно. Она не является единой, никогда не являлась единой.
Граница, мы каждый... граница где к Чехии, где Словакия?
Хорошо, Новороссия — это 8 областей бывшей Украины, Донецкая, Луганская республики, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская. Также электорально очень отличалась всегда своим мнением один из районов Кировоградской области. Это историческая Новая Сербия. Вот, вот Кировоградская область, можно этот район тоже выделить отдельно. Ну вот это Новороссия, Большая Новороссия минимум.
Как,
Большая
как
Новороссия плюс может включать Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и даже Киевскую область.
Это как должно решаться? Путем референдума?
Референдума, там... да. Мой план такой, что все регионы можно вынести им на... Можно всем регионам, и именно регион должен быть субъектом принятия решения, вынести на референдум. Для этого создать соответствующую законодательную базу. И каждый регион должен высказаться. Он выходит из состава Украины или он остается в составе Украины. Если он выходит, он дальше определяет свою судьбу еще на одном референдуме. И референдум я вообще считаю самым, на самом деле, классным способом определить вектор интеграции, вступление в военно-политический какой-то блок. То есть любые большие вопросы, они должны решаться совокупным общественным мнением.
Павел Губрев в студии «Говорит Москва». Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Давайте телефонный звонок примем. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, пожалуйста, вы в эфире.
Да, это капитан Очевидность.
Пожалуйста, Кэп.
У меня очень простой вопрос. Вот если Павел... вернее так... Здравствуйте, Павел. Значит, если объявляются выборы, и вы, допустим, будете баллотироваться на пост президента Новороссии, то с какой программой вы пойдете на выборы? Каким вы видите будущее государства, его устройство, его социальный строй, политический строй, то есть экономический строй, там что у вас будет, социализм, капитализм и так далее и тому подобное? Будете ли вы обязательно стремиться войти в состав России или сохранять независимость? Вот обрисуйте будущее Новороссии, каким вы его видите, если вы президент.
Спасибо, принято.
Ну, это уж так высоко я не думал об этих вопросах. Но если говорить о том, какой я вижу Новороссию, то я, конечно, мог бы сказать пару слов. Я бы сформулировал это в трех больших тезисах. Первый тезис – это русский мир. Новороссия – это, безусловно, часть русского мира. А как часть русского мира Новороссия должна опираться во всей своей внутренней политике, внутреннем устройстве – на традиционные ценности. Традиционные ценности – это семья, дети, вера. И всю свою политику выстраивать с точки зрения поддержки семьи, поддержки детства, поддержки материнства, поддержки здоровья населения, поддержки спорта и уважение ко всем традиционным вероисповеданиям.
Монархи?
Нет, я республиканец. Я республиканец, а президентская это будет республика, парламентская, это, конечно, вопрос уже который нужно решать путем более широкого обсуждения, нежели... Я бы так сказал, что это все-таки президентская республика, где президент сверху вниз контролирует силовой блок, а все остальное делегировано максимально на места.
Президентская республика в составе Российской Федерации, президентская республика в таможенном союзе.
Президентская республика в таможенном союзе. Я не сторонник немедленного объединения с Российской Федерацией. Я сторонник, что этот вопрос нужно опять же решать на референдуме. Я сторонник того, что большей ответственностью надо наделять народ. Нужно давать народу право выбирать судей. Нужно давать народу право выбирать милиционеров муниципальных. И нужно давать народу право их контролировать и снимать с должности по простой, понятной, прописанной процедуре.
С нами Павел Губарев, лидер общественно-политического движения «Новороссия». Сейчас информационный выпуск, после него продолжим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
20:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня лидер общественно-политического движения «Новороссия» Павел Губарев. Всем, кто подключается, добрый вечер. Напомню, телефон прямого эфира 84957373948. СМС плюс 7925888948. Наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт «говоритмосква.ру». Павел, хотел уточнить, так с чем вы возвращаетесь? Я так понимаю, завтра вы уже вылетаете обратно, да?
Да, завтра уже
вылетаю. С чем? Ну, то есть вы приедете, там, вас встретят, ну что, ну как, спросят они, а вы им?
Я им все скажу.
Ну, что, ну поделитесь в конце концов, интересно же.
Получены договоренности о гуманитарной помощи с многими организациями, общественными, гражданскими организациями. Встретился с большим количеством наших единомышленников, которые нас поддерживают всячески информационно, гуманитарно, политически.
Военную поддержку обещал кто-нибудь?
Некоторые предлагали какие-то там какую-то помощь в закупке прицелов, в закупке коллиматоров, в закупке разгрузок, в закупке берцев.
Но вы сказали, естественно, не нужно, потому что у нас мир.
Конечно, конечно, именно так и сказал.
То есть это все, я так понимаю, будет в пути. Чего-то вы добились здесь конкретного, что можно будет пощупать уже там. Как к зиме-то готовитесь? Я вот к чему.
Вот о зимнем обмундировании для армии речь шла отдельно. И это очень большой объем помощи переодеть армию.
Чем отапливать дома?
Отапливать дома у нас проще, у нас уголь есть на Донбассе. Есть проблема, что котельные у нас многие на газ переведены за последние 10-15 лет. Есть проблема с поставками газа, потому что прямых нету у нас путей поставок. Однако эти же проблемы актуальны для Украины. Поэтому в этом смысле вот может идти речь о договоренностях или не может идти речь. Но это уже вопросы, которые должны решаться на высшем уровне.
Слушайте, а правда интересно. Ну вот и Украина, и Новороссия сейчас готовятся к зиме.
Да.
А коммуникация, вот сети все, они общие у вас. Но здесь вы как бы не воевали, но отделить одно от другого практически невозможно. И как-то эту проблему нужно решать. Наверное, договариваться. А удается?
Вот посмотрим. Я надеюсь, что удастся.
Ну, сейчас уже как бы середина сентября, поэтому...
Да. Уже отопительный сезон наступает.
Так.
Договариваться нужно.
Ну и вообще вот, даже еще не пытались.
А вот вопрос, как договариваться, когда тебя бомбят, несмотря на подписанный мир, который я написал в кавычках сознательно.
Угу.
Вот как договариваться?
Ну, не знаю.
Вот сказать, представьте, мы война, вот сейчас войной, с вами говорим, я вам вот правой рукой мы жмем друг другу руку, а левой рукой я вам хук в бороду наношу. Вот нормально вы после этого, мы продолжим мирную беседу?
Нет, так, я, скорее всего, уйду под локоть вот, и в печень.
Да,
в печень.
Да, вот вы совершенно правы.
Да. Да.
Именно так и происходит у нас.
Я предлагаю принять телефонный звонок 7373-94,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ой, здравствуйте. Ой, да. Как хорошо я дозвонился. Скажите, пожалуйста, будет завтра митинг в парке культуры в 17:00?
Митинг будет завтра в парке культуры в 17 часов. Да. Спасибо.
Насколько я знаю, он отменен.
Не будет.
И это не мое решение, это решение организаторов митинга. И да, по-моему, он отменен.
Есть ли противники у Новороссии здесь, в Москве? Я имею в виду в высших кругах, которые явно противодействуют.
Исходя из логики, я могу сказать, что да, они есть.
Так.
Потому что есть компании, которые несут большой финансовый урон от налагаемых санкций. Европа и США, и они несут финансовые потери.
То есть бизнес
для
уже
них,
против вас?
Да, естественно, для них вопрос существования Новороссии, существования конфликта, он для них болезненный, и они всячески лоббируют то,
что. Вот по ощущениям, его... это давление сейчас усиливается?
Да, по ощущениям оно усиливается.
Как это выражается?
Вот выражается в Минске, выражается вот такой бумагой.
То есть это вот это соглашение, возможно, результат и борьбы здесь.
Я написал, что это результат.
Ну, вы про олигархов, а олигархов не упомянули. Олигарх. Это были украинские олигархи или.
Олигархи, были... они у нас как олигархический интернационал существует, да. И они между собой быстрее договариваются, чем, скажем так, какое-то правительство договорится с другим правительством. У них все быстрее. Это вот такой олигархический интернационал, где есть общность интересов, и они очень быстро, эффективно между собой взаимодействуют и организационно, и ресурсов у них больше. И поэтому появляются вот такие вот несвоевременные бумаги, которые вот никак не соответствуют, не сообразуются с реальностью и не сообразуются никак с общественным мнением.
Кто может остановить войну? Олигархи, которые против войны, могут? Ну, как войну... показывают события, ну, наверное, приостановить могут точно. Дальше. Путин может остановить войну?
Думаю, нет.
Нет.
А при чем тут Путин?
Нет, я просто спрашиваю.
Он ведь не является сторонником конфликта. Вот он третья сторона в этом конфликте. Да, влиятельная. Да, безусловно, сильная. Да, безусловно, от его решения.
Я буду просто перечислять, и вы говорите, да, нет. Да.
Много зависит, но вот прямо нажав на кнопку, и вот война закончилась, нет, не сможет.
Порошенко?
Нет, он не субъект политики.
Вообще вы его не рассматриваете? А с кем вы ведете переговоры?
Вот его субъект, он за границей находится.
Обама может остановить войну?
Да, может быть, Обама. Ну, Обама это... обобщенный образ вот тех финансовых кругов, которые всегда были источником власти в США, которые создали вот эту вот финансовую пирамиду под названием Pax Americana, которая сегодня правит бал в мире. И это именно их прямая заинтересованность в разжигании любого конфликта на территории, где появляется некая субъектность, как было это в арабских странах, да, как только где-то кто-то собирается ввести свою обеспеченную золотом валюту, там появляется какая-нибудь весна, арабская там или какая-нибудь бархатная революция начинается.
А люди могут остановить войну, которые устали от войны?
Нет, думаю, нет.
Тогда...
обыватель здесь уже ничего не решает.
Кто решает?
Да здесь нужно просто, чтобы результат мирного соглашения устраивал все стороны. К сожалению, я не вижу вот такой бумаги, где написаны вещи, которые устроят все стороны конфликта. Хотя можно было, наверное, вот сесть и написать, наверное, это будет хорошая идея. Ну, мое предложение остается таким, чтобы, опираясь на общественное мнение, разделить территорию бывшей Украины, необходимо спросить у народа, и действительно она не едина.
Смотрите, всякие переговоры — это компромисс. Ну, то есть невозможно, что приходят две стороны, каждый настаивает на своем и ничем поступиться не может. Так вот вы, например, Павел, чем могли бы поступиться? Вот в вашем понимании можно было бы поступиться частью той территории, которую вы описали, там, включая и Харьковскую область, и Одесскую область?
Чтобы это стало предметом переговоров, то на переговоры должны быть вынесены соответствующие вопросы. вот на большие переговоры.
Нам скажут, слушайте, мы
большие переговоры должны быть презентованы реальными людьми, которые имеют отношение к власти в Украине, а не бывшим президентом, которого мы, безусловно, уважаем. Но, к сожалению, он не субъект политики, и его подпись это на бумаге, это Филькина грамота.
Парадоксальная история получается. То есть не Новороссию не признают субъектом толком, ни вы не признаете Киев субъектом. Не признаем, да. Тогда кто с кем ведет переговоры, особенно в Минске, я вообще не понимаю.
И я не понимаю.
Интересно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Пару слов Павлу Губареву.
Да, вы в эфире, можете уже задавать вопрос.
Конечно, мы вас поддерживаем всецело, следим за событиями, которые происходят в Новороссии. Ну, а главное, что может остановить войну, это только ваши победы. Вот как вы будете долбить эту хунту, вот тогда они сразу задумаются и пойдут на более существенные уступки. Спасибо.
Спасибо, принято.
Будьте спасибо за поддержку, и вы действительно правы, только сила может усадить за стол переговоров и поменять вот эту вот неактуальную повестку переговоров на более актуальную, только сила.
Но в Киеве та же самая логика, только сила вообще может позволить избежать этих ненужных для Киева переговоров. Но это тогда это борьба на взаимное уничтожение.
Ну вот когда нет возможности договориться, тогда и случаются войны. Хотя мы к договоренностям готовы.
А мы готовы.
Но своим суверенитетом мы поступиться не имеем права.
Если оглядываться назад, была ли возможность не доводить до вот войны полноценной?
Да, была.
Когда?
Была. Когда мы говорили волшебное слово «федерализация», вот все 23 года существования независимой Украины мы говорили, что мы разные, что нельзя натягивать галицкий проект национальной идеи на всю страну.
Но ведь было ощущение,
что ее не примут.
Федерализация — это предлог лишь. Нет? Это вы всерьез?
Нет, 1 марта это не было предлогом. 1 марта всерьез можно было обсуждать, всерьез нужно было обсуждать. И тогда... Вот тогда федеративная Украина, или конфедеративная еще лучше, это возможность сохранения единства. Сейчас все, можно речь идти не только о том, что Украина потеряла часть и потеряет, наверное, еще часть своих территорий, а сейчас можно даже предположить, что может произойти полностью демонтаж украинской государственности в результате этих событий. Вот это реальность. И поэтому в этих условиях, конечно, время, когда киевская хунта одумается, это время, которое сохранит тысячи, десятки тысяч жизней.
Скажите, Павел спрашивает, 430-й, может ли перемирие быть использовано для подготовки наступления хунты на Крым?
Ну, на Крым, я думаю, им... Еще рано даже думать об этом. Тут они, я думаю, что на нас все силы сосредоточат. И действительно, они проводят следующую волну мобилизации. Они, как я уже сказал, нанимают частные военные компании. Они производят закупку вооружения современного. И действительно, все эти шаги говорят о том, что... Вот то, что они подписали в Минске, это для них бумажка, а на самом деле они готовят очередную волну агрессии. Вот.
Петр спрашивает, Павел, сегодня посол Польши Пилчинская отрицала участие поляков в АТО на стороне вооруженных сил Украины. Так ли это?
Я видел поляков, частных военных компаний, видел польские частные военные компании. Одна из них работала одно время в аэропорту. Уж я не знаю, сейчас она там есть или нет. В Донецком аэропорту.
Вы поляки. Их видели где?
Натуральные поляки. По-польски говорят, имеют польские фамилии.
Это когда вас задерживали или позже?
Нет, уже, позже, конечно, позже.
7373948, телефон прямого эфира, сейчас слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Павел, вопрос к Павлу. Вот он как сказал, что при чем здесь Путин? Ну, так выразился, я, может, что-то не понимаю, а вы оружие-то где берете? Вот если к примеру, Путин, ну так, условно говоря, перестанет вам давать оружие. Вы как будете воевать-то?
Спасибо, принято.
Не вопрос, прямо провокация. Да не дает нам Путин оружие. Мы оружие с самого первого дня, когда пришел Игорь Стрелков, и их было 52 человека, добывали оружие сами, покупали оружие у тех же украинских генералов, и у них до сих пор очень легко можно это оружие приобрести, и очень недорого, а оптом еще дешевле. Вы знаете, сколько котлов и вся основная волна пополнения и вооружения, потому что у нас пополнение происходит настолько, насколько способны мы вооружить. И все основное, что у нас есть, это из тех котлов, которые вот возле границы нами были образованы, и украинская армия там была разоружена, и мы получили значительное количество техники, оружия, боеприпасов, поэтому...
То есть это все прежде всего с территории Украины?
Конечно.
Хорошо.
Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. На территорию Украины мы еще не зашли.
Угу. Да. А вы будете считать, когда зашли, это при пересечении какой из областей?
Вот при пересечении областей, которые не являются народными республиками.
Все, я понял.
Я думаю, когда мы будем переходить, то это уже будет Народная Республика.
А если, например, Украине в этот момент окажет поддержку, например, Североатлантический альянс?
Нет.
Это почему нет?
А потому что вот здесь Путин, который действительно не имеет отношения к войне, он очень четкий месседж дал, что если альянс будет здесь участвовать, то Россия готова применить ядерное оружие. И вот в этом смысле Россия для нас является гарантом и защитником. Именно в этом смысле.
Тогда всем хана, ну чего?
А вот чтобы не было ханы, нечего здесь силам НАТО делать. Мы сами как-нибудь разберемся. Это все-таки гражданская война. И никакого смысла участвовать альянсу в ней нет.
Арматрил пишет, скажу крамолу, Россия политически биполярна, но ее, например, нельзя разделить по границам различных мнений.
Да.
Также, наверное, и с Украиной, и с теми областями, которые вы перечисляли. Невозможно провести границу по границе мнений.
Невозможно, но вы знаете, что такое демократия. Ведь в Донецке и в Крыму было 3,5% людей, которые не поддержали его возвращение в Россию. Но в этом и есть демократия. Демократия — это диктатура большинства.
Когда...
Вот если 50% плюс один человек считают вот так, то остальные 49, вернее, 50% минус один, они подчиняются мнению большинства. Это и называется демократия.
Но в условиях демократии все-таки люди не всегда хотят друг друга убить. А вот сейчас то, что
происходит... Почему?
Ну, потому что много... чаще всего они признают, например, да, мы проиграли, поэтому, наверное, мы не будем идти до конца. А вот в нынешних условиях, когда есть взаимная ненависть политических оппонентов на Украине, то я не представляю, как вот здесь в условиях демократии...
Ненависть, она ведь не берется просто вот из ниоткуда. Она зреет. И она зрела 23 года, вот эта ситуация, когда мы действительно были дискриминированы. Мы действительно были дискриминированы по языковому признаку. Нам оппоненты говорят, кто вам мешает говорить на русском языке, а где, я спрашиваю, где, на кухне? На кухне, естественно, никто нам не запрещает. А с садика приходит ребенок мой трехлетний и говорит, почему воспитатель по телефону говорит по-русски, а с нами на каком-то непонятном языке?
А потом
смеется, дякую, смеется.
Дэн Игл пишет, Павел, не прав, войну можно остановить, завершив начатую войну, пишет Дэн Игл.
Ну как завершить? Нет, война просто так не может завершиться, потому что люди, которые взяли оружие, они взяли его с целью защитить провозглашенную, а потом подтвержденную на референдуме независимость, суверенитет. Люди взяли оружие, чтобы воевать за суверенитет. Люди потеряли своих друзей. Люди получили тяжелые ранения. Люди пролили кровь. А им говорят, все, мирный договор подписан, сейчас выборы. губернаторы, чуть-чуть там в бюджетике вам денежек оставят, и они должны что, осознав это, сказать, ну ладно, я пошел. Так не бывает.
Штык в землю, все.
Это начало. Гражданская война, ребят, так не бывает.
Понял, спасибо.
Да.
Давайте еще один звонок, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Тома.
Да, Тома Торквемада, привет.
Павлу, ну, понятное дело, полная поддержка. Значит, маленький вопрос и маленькая просьба. Вопрос по Харькову. У нас присутствует некоторое понимание, что там все стало очень плохо после того, как прошли вот эти вот сотни политических арестов. Вопрос заключается в том, есть ли надежда на то, что эта ситуация изменится без какого-то вот, конкретного уже войскового воздействия. То есть, есть ли надежда на Харьков без вхождения в него тара. Вот, а и просьба, если возможно, что-нибудь из пресс-службы или из ставки периодически посещала зело канал нашей радиостанции.
Спасибо.
Потому что вы не часто бываете в студии, чтобы информация поступала чаще. Спасибо.
Спасибо. По поводу того, чтобы вы появлялись в канале «Зело», радиостанция говорит «Москва», это вы сами там определяете, да?
Да, решим.
По поводу первого вопроса.
По Харькову.
По Харькову. На кого опираться-то будете?
Действительно, в Харькове арестован практически весь пророссийский политический актив. Именно по этой причине нет и не сформировал, вернее, старые политические силы, которые были на временно оккупированной украинской хунтой территории Новороссии, и на которые могли бы опереться люди и дать им вотум доверия, и чтобы они представляли в Верховной Раде их интересы. Сегодня таких политических нет. Старые силы рассыпались, новых не сформировано, а тот политический актив, который мог бы стать основой для новой политической силы, он весь сидит в тюрьме.
Так, ну и поэтому на кого опираться?
И поэтому я не понимаю, на кого опирается украинская власть,
но
какие иллюзии она питает. То есть,
они-то как раз никаких иллюзий не питают, они уже для себя решили. Да. Харьков, что там, Одесса, Николаев, уже наши города, там информационная обработка проведена. Граждане нормально ненавидят вообще все там российское и пророссийское, поэтому... Милости просим, проводите референдум, сколько хотите. Граждане скажут, что они хотят быть с Украиной, граждане скажут, что они хотят быть с Евросоюзом.
Это иллюзия, на самом деле, какая бы пропаганда тотальная украинская не была, общественное мнение в основном на нашей стороне. И если бы даже сейчас провести референдум, то я думаю, что ни одна из перечисленных территорий, временно оккупированных территории Новороссии, она бы не была в составе Украины.
А ну, если проиграете референдум, признаете этот проигрыш или нет?
Да.
Да.
Да, безусловно.
То есть вообще тогда
конечно,
не нужно?
Да нет, я за мирное решение конфликта был изначально. И до своего заключения я сдерживал людей от того, чтобы они вооружались, от того, чтобы они с оружием в руках. Я сдерживал, и я ошибался. Я был наивен. Нужно было тогда с оружием в руках защитить облгосадминистрацию. Нужно было тогда продолжать свою борьбу. И, ну, все было, как было, и тут время не вернешь вспять.
Я напомню, с нами сегодня лидер общественно-политического движения «Новороссия» Павел Губарев. Сейчас я предлагаю просто проголосовать нашим слушателям. Вас, ну, практически час слушали, ваши аргументы, тезисы. Будущее «Новороссии» вам кажется, да, вполне себе явным. 134-21-35. Туманно, сомнительно. Ну, скорее, вы не верите в «Новороссию». 134-21-36. Ну, и неопределившиеся могут проголосовать по третьему номеру 134-21-37. Верят в будущее по номеру 134-21-35. Будущее Новороссии, безусловно, не верят по номеру 134-21-36, но и сомневаются по номеру 134-21-37. Правда ли, что харьковский Кернес из бывших наперсточников приватизировал Хартрон, имитировал покушение во время разборок и свалил на родину предков? Спрашивает Андрей из Королева.
Не знаю, очень такой специфический вопрос, я бы не отвечал на него. Не знаю, честно.
Ну что, у вас нет компромата на своих политических оппонентов или на кого-то?
Кернес, скажем так, теперь, наверное, израильский политик, и политическим конкурентом его рассматривают, наверное, нельзя.
С ним переговоры
нельзя.
Не ведете, но, может быть, вы там предлагали ему открыть отделение общественно-политического движения партии «Новороссия». Там как-то,
я нет? Подумаю, хорошая идея.
Хорошо. Да, голосование 134-21-35. Вы верите в будущее Новороссии? 134-21-36. Вы не верите в будущее Новороссии? 134-21-37. Голосует сомневающийся. Давайте один телефонный звонок, резюмирующий от нашего слушателя. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Человек промолчал. Тогда я подведу итоги голосования. Результат получается следующий. Хотя слушатели продолжают голосовать, уж простите, времени больше не остается. 79% да, верят, 17% нет, не верят, 4% сомневаются. С нами был сегодня Павел Губарев. Спасибо, Павел. Приходите еще.
Спасибо за поддержку.